Я даже сделала маленькую презентацию на эту тему. Так, сейчас. Вот. Значит, эта глава была Микец. Это все главы, вот Берешит, это вообще такая, знаете, действительно как Берешит, то есть один из смыслов вот этого названия, что вся книга называется Берешит, что вот то, что впервые происходило с праотцами, ну, потом уже в книге Шмот с еврейским народом, но сейчас вот на уровне праотцов, то, что впервые происходило вот с первыми евреями, вот оно потом, как мы это в наших уроках показываем, оно как бы закреплялось и становилось уже свойством или же чем-то свойством еврейского народа или чем-то характерным то, что постоянно с ним происходило. Понимаете? А вот здесь это вот все происходило в первый раз. То есть, конечно, у названия Берешит есть очень много смыслов. И вы слышали другие комментарии, но вот эти комментарии обычно относятся к самой главе Берешит. И там комментируется, как надо понимать слово «берешит», и что это нужно чуть ли не понимать как еврейский народ, что для еврейского народа вот этот мир весь был сотворен. Но, в общем, это совсем другое. А я с другой как бы позиции вот хотела объяснить, что здесь вот все происходит первый раз. И вот то, что происходит первый раз, или то, как проявляются еврейские, ну, праотцы наши первый раз, вот это вот потом закладывается в народе или в отдельных даже евреях и в народе, и потом сопровождает нас уже всю историю. Так вот, глава Микец. Значит, в конце главы, ну, вы помните, мы совсем недавно еще это проходили, Йосеф, то есть у него так в Египте были взлеты и падения, то есть сначала его продали, это было такое ужасное падение, и он попадает в Египте, ну, рабом к начальнику военному, да. А потом как бы взлет, то есть когда тот видит, что он очень способный, талантливый, то он фактически управление всем своим домом передает Йосефу. И Йосеф, в общем-то, очень даже неплохо, по-видимому, живет. А дальше резкое вот падение просто, знаете, как вертикальное такое, связанное с, ну, с хорошим поведением Йосефа, то есть что он не поддался на уговоры этой жены и не предал своего хозяина, не начал отношения с ней. И, значит, в результате он попадает в тюрьму. Но, как там в комментариях говорится, что этот начальник Потифар, что он, в общем-то, знал свою жену, и он знал Йосефа, и он был совсем не глупый человек. То есть он понял, что Йосеф был не виноват, но он ради чести своей жены, он должен был наказать Йосефа. Но он его поместил в такую привилегию тюрьму или в отдел тюрьмы для привилегированных особ. То есть там находились его, например, самые приближенные вот люди, кто там пекарь, это тот, кто пек для него хлеб. Можно сказать, жизнь фараона зависела, если бы он там плохой хлеб ему дал. Или же тот, кто выжимал вино вот в его чашу, как выжимали вино, рукой прям брали эту гроздь виноградную и выжимали из нее. Там потом Йосеф говорит об этом, когда сон толкует. Так это, в общем-то, тоже это надо очень доверять этому человеку, который своей рукой вот выжимает тебе вино. Да, и там Йосеф тоже возвысился, значит, опять подъем был, и он стал фактически как будто фактически начальник тюрьмы. Ну, может, он не очень хорошо там жил, но, во всяком случае, не бедствовал. Но, естественно, что ему очень хотелось выйти из тюрьмы. Значит, и что он делает? Когда он разгадывает сны, я прочитаю, это глава 40. Это глава еще Ваишев, то есть это конец главы, где уже тяжелые события с Яковом начинают происходить. То есть Дину изнасиловали еще в предыдущей главе, а здесь уже Йосеф пропадает. И вот конец, значит, на этом этапе истории, что происходит с Йосефом. Значит, и провинились виночерпий царя египетского и пекарь перед господином своим царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев. Ведь это царедворцы, это привилегированная, так сказать, тюрьма своих. На начальника виночерпиев и на начальника пекарей. И отдал их под стражу в дом начальника палачей в темницу, где Йосеф был заключен. И начальник палачей приставил к ним Йосефа. И он служил им, и пробыли они год под стражей. И приснился сон обоим в одну ночь, каждому свой сон, каждому сон своего толкования. Виночерпию и пекарю царя египетского, заключенным в темницу. И вот к ним приходит Йосеф утром и увидел их, и что вот они взволнованы. Спросил он царедворцев фараона, которые с ним под стражей в доме господина его, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» И они сказали ему: «Сон приснился нам, а истолкователя ему нет». И сказал им Йосеф: «Ведь от Бога истолкование. Расскажите же мне». И рассказал начальник виночерпия свой сон Йосефу. И сказал ему: «Приснилась мне виноградная лоза, а на лозе три ветви. И она зацвела, появились почки на ней, и созрели гроздья ягод, и чаша фараона в руке моей. И я взял виноград и выжал его в чашу фараона». Видите как? «И подал чашу в руки фараона. И сказал ему Йосеф: вот истолкование его. Три ветви — это 3 дня. Через 3 дня фараон вознесет тебя». То есть, ну, такое все хорошее как бы снилось, позитивное ему, да? «Фараон вознесет тебя и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараона в его руки по тому же порядку, когда ты был его виночерпием». Вот. И тебе, да, и дальше, значит, он это объяснил, а дальше он прибавляет уже, так сказать, не по теме. И он говорит: «Если же ты вспомнишь обо мне, когда тебе будет хорошо, и сделаешь мне милость, и напомнишь обо мне фараону, то выведешь меня из этого дома». Теперь он объясняет, что если достаточно просто напомнить о нем фараону, потому что на самом деле у него вины никакой нету, ибо я украден был из страны Еврима, а также и здесь ничего не сделал, чтобы сажать меня в эту яму. Вот. Значит, то есть что произошло? Йосеф разгадал сон, и, значит, по-видимому, Йосеф знал, что у него есть такое свойство от Всевышнего, правильно понимать сны. он подчеркнул, что это от Всевышнего. И он знал, что значит, виночерпие выйдет на свободу. И вот тут он, значит, подумал, что вот какой шанс замечательный, что сейчас я его попрошу, я ему хорошо разгадал, значит, это сбудется. То есть он будет мне, в общем-то, в какой-то смысле благодарен, обязан. И есть шанс, что он мне поможет. То есть он, знаете, возлагал на него надежды. А что говорит нам Танах в лице царя Давида? Это Теилим 40. Я не успела здесь написать ссылку. Теилим 40 – это очень хороший Теилим. Мы как-то его так редко читаем. Ламенацеах Ледавид Мезмор, руководителю хора. Мезмор — это песня для Давида. И здесь в пятом пасуке говорится. Ну давайте я прочитаю начало, здесь тоже очень красиво. «С упованием полагался я на Господа, и Он склонился ко мне и услышал мой вопль. И Он поднял меня из топкой ямы, из глубокой трясины, и поставил мои ноги на скалу, утвердил мои стопы». И вложил в мои уста новую песню, прославляющую нашего Бога. Многие узрят и затрепещут, и станут уповать на Господа. И теперь вот пасук, который я хотела привести. Сейчас по-русски прочитаю. «Счастлив муж, который возлагает упование на Господа и не обращается за помощью к высокомерным и лживым». Ну, понимаете, виночерпие, он как царедворец, наверняка у него вот это свойство такой высокомерности, оно как раз у него было, потому что что произошло, как только он вышел из тюрьмы, то есть он действительно вышел. Через 3 дня, нет, сейчас, и было на третий день рождения фараона, он устроил пир для всех слуг своих и сосчитал начальника виночерпиев и начальника пекарей в числе слуг своих. Ну, то есть это, знаете, типа амнистии такой на праздник. Вот день рождения его, и он, значит, от своих милостей он там кого-то награждает. Наверное, не такая уж у них была большая провинность. То есть у одного. Да. И возвратил начальника виночерпиев на место виночерпия, и тот подал чашу в руки фараона. И не вспомнил начальник виночерпиев о Йосефе и забыл его. Но у пекаря получилось менее успешно. С него голову сняли, как Иосиф ему и предсказал. Вот, ну, фараон такой самодур был, все с одним так, с другим так. Вот. То есть, действительно, он проявил виночерпие, этот проявил, ну, не такую неблагодарность, то есть, это высокомерие, понимаете, он не подумал о другом человеке. Он был, так сказать, вообще гордый, рад, что опять его высокое положение вернулось. Знаете, а на таких маленьких мира сего ему уже было наплевать. Вот. И следующая глава, которая вот как раз называется «Микец», и было по прошествии 2 лет. «Микец» — это, ну, как в конце 2 лет. «Кец» — это край, конец. והיה מקץ שנתיים. שנתי ימים. Значит, было после вот 2 лет, значит, ну, там фараона уже снится сон, ну и так далее. И здесь есть такой комментарий, что, да, до комментария, значит, и фараон видит этот сон, и никто не может из его мудрецов ему истолковать. В общем, фараон проснулся в таком депрессивном состоянии. Это было очень 2 сна неприятных таких. И всем волхвы, мудрецы ему не истолковали. Вот. И тут обращается начальник виночерпия к фараону и говорит: «Грехи мои вспомнил я сегодня». То есть, видите, ну вот он все-таки как бы признал свою ошибку. То есть, что он забыл про Йосефа. И дальше он рассказывает свою историю, как он попал в темницу, и что там был такой молодой иври, который вот растолковал и ему сон, и он сбылся, и пекарю, и тоже этот сон сбылся. Ну и тогда, значит, срочно Йосефа извлекают из темницы. Так спрашивается, задается вопрос, что почему был, ну, как бы Всевышний сделал так, что это еще 2 года прошло. Так вот, объясняется, что Всевышний добавил Йосефу 2 года за то, что он положился на человека. Я говорю, у нас в Торе просто все есть, достаточно ее читать внимательно, но с комментариями, и думать, и сопоставлять. Вот Тора и актуалия. Это Тора же для того и дана, чтобы нам помогать понимать, что происходит в жизни, ну и принимать правильные решения. Вот что происходит? Мы ждали Трампа. И все наше, так сказать, упование было на Трампа. Значит, вот что в Таилим написано, вы видите, Ашрея Гевер, то есть счастлив муж, Ашер сам Адонай Мифтахо, который, ну, ставит, как бы, Ласим это класть, ставить, который ставит Бога Мифтахо. Мифтах – это происходит от бет, тет, хет, это знаменитый глагол лифтох, это полагаться на кого-то, ботех, бэмишо, леватех – это страховать, отсюда битох – это как страхование, легавтех – это обещать. И вот из всех этих значений мифтах, получается, это опора, безопасное место. То есть он делает Всевышнего Бога своим вот как бы прибежищем, говорят. То есть это то место, где его опора, он делает его своей опорой, считает его своей опорой, то, что он может быть в безопасности, и он может полагаться и опираться только на Всевышнего, больше ни на кого. И вот эта вот идея, она у Давида в очень многих, вы читаете Таилим, вы знаете, что во многих местах это у Давида такая идея проходит, что только Всевышнего можно сделать своей опорой. «Велёпана» и «не обращался», «эль-регавим», ну и так далее. Там «регавим» – это надменный, чванливый. То есть вот я не зря сказала, ну, подчеркнула как бы вот это качество виночерпия, что он, когда вернулся на свое место, он, у него вот эта надменность такая, знаете, что там какие-то маленькие люди, он царедворец. Вот. То есть он не старался, знаете, как бы воздать добром тому человеку, который ему хорошее предсказал. А все это мелочи, не имеющие значения для него были. Вот, то есть у меня такое впечатление, знаете, что вот мы, как будто бы мы наказаны вот тем, что не надо, я не хочу сейчас говорить, надо было или не надо, это никто, мы не можем этого сказать и знать, но вот эта вот идея, что все, мы все ждали Трампа. И мы считали, что Нетаньяху тоже, он не делает таких резких движений, вот, чтобы не разозлить Байдена, а что мы ждем Трампа. Вот Трамп придет, и все у нас будет замечательно. Все нам наладит, просто как спаситель какой-то, понимаете? И вот мы получили просто по туре. Мне кажется, что вот это надо таким образом рассматривать. Знаете, были возможности, по-видимому. Не может быть, чтобы не было возможности, когда наша армия и наше правительство могли очень резко и так агрессивно действовать и подавить этот Хамас, понимаете, сами, без Трампа и... Ну, было бы, конечно, противодействие, но нас и так ненавидят, нас и так во всем обвиняют. Но ничего бы нового и дополнительного еще не было. Но, понимаете, вот это в ожидании мы все молились, чтобы Трампа избрали, понимаете, мы просто как на Машиаха на него смотрели, на его приход. Это было преувеличено, вот какая-то такая вера в него. А откуда мы знаем вообще его, так сказать, мысли, его цель? Ну, у него есть свое видение. Конечно, мы надеемся, что Всевышний нам поможет, и это все обернется как бы летова, но то, через что мы сейчас проходим, это все равно не исчезнет. Понимаете, вот сейчас демонстрации, такие празднества, когда празднуют эти палестинцы победу, Хамас празднует победу, остается там, кстати, у власти. Это просто... Мы не должны были такое видеть. Но, как бы, если мы имеем правительство, которое заслуживаем, так значит, мы это заслужили. Что вы скажете о такой точке зрения?
Конечно, 100% она такая точка зрения. Добрый вечер.
Ой, Виталь, привет.
Да. То есть, конечно же, Трамп, он прежде всего американец и действует в интересах своей Америки. Мне очень-очень запомнился, может, не знаю, не смогу ли я найти этот урок, поставила бы с удовольствием Рава Акермана, когда он рассказывал про Америку. Вот перед выборами, то есть вот где-то так, вот где-то там в районе... Рошашана, вот где-то сентябрь-октябрь этот был урок, вообще потрясающий, может быть, даже раньше, может, даже август, когда еще у нас прям таких не было вот активных этих боевых действий, ну, то, что коснулось
интересно.
Всего. Это был потрясающий урок. Вы знаете, я прямо, ну, потом столько это анализировала, он рассказывал, что, ну, там вот животные все, да, и вот он взял поросенка. Он говорит, ведь свинья, она же наполовину кошерная. У него есть копытца, но он не жует жвачку.
Да.
И что делает поросенок? Поросенок, когда лежит, он всегда выставляет свои ножки передние, чистенькие, красивенькие, что показывает тем, что «Ой, какой я хороший, я ж таки кошерный, посмотрите». А на самом деле не жует жвачку, никакой он не кошерный. И Рав Акерман, он говорит, что Америка далеко не первый наш друг. А в общем-то очень много есть вопросов, которые они действуют вопреки нам, в ущерб нам, а только во славу себе. И мы должны быть действительно очень осторожны и думать, что мы делаем, и рассчитывать только на Всевышнего.
Только на Всевышнего, на Всевышнего и
Да,
на себя.
что Всевышний нас ведет, и пока и мы должны прислушаться, остановиться, оглядеться и прислушаться, что же хочет нам показать Всевышний. Америка это далеко не наш прямо стопроцентный друг. Все равно они действуют только в своих интересах. Конечно, он сейчас уже выпалил это все, вот, я приду, я это. Понятное дело, что он надавил на Нетаньяху, и выхода нет, потому что надо к 20 числу, к его инаугурации, все это быстренько ему провернуть.
Да,
Я
говорят, что ему не дают покоя Лавры Рейгана, который
понимаете, вот и все.
первый день там вот тоже какую-то войну прекратил.
Я говорю, вы знаете, это так было потрясающе, когда Рава Керман это рассказал. Я потом так это думала, думаю, а и правда, ведь так и есть, вот так же и есть. Вот я такие, мы хорошие, все вам, а на самом деле ничего нам. Только почему-то американских граждан освободили без всяких там условий сразу же. А все остальное никому не надо. Поэтому да, надо только.
Ну, кто-то сегодня сказал из комментаторов, что что такое, у них свои есть американские интересы. Израиль
Конечно,
для
он
них
всегда будет действовать только
это
в своих
на
интересах.
третьем плане, это вообще как провинция мира, знаете.
Да, абсолютно.
И они так рассматривают, во всяком случае. Ну, вот это, он будет заниматься своей
Непонятно, как бы
политикой.
показывают, что им все равно, вроде бы, как они делают хорошую мину при плохой игре. Вот и все.
Да. И вот это первое время, сразу после 7 октября, понимаете, у нас был такой карт-бланш, что действительно все были в шоке. И
Да.
все выражали, ну, это неприлично было как бы не выразить поддержку Израилю. Вот. И вот тут надо было действовать. У нас в Торе прописано черным по белому, что в таких случаях делают, вот как Шимон и Леви, да? И только Яков, между прочим, он как галутный еврей, он вначале испугался их поступка. Он испугался, он сказал, что вы такое со мной сделали, что теперь меня это в смысле нашу семью уничтожат, что все соберутся против нас. Ну вот как мы боимся, что Совет Безопасности вынесет резолюцию там и так далее, санкции. Вот. А потом в своем благословении, вот которое мы сейчас читали, он уже этого не говорит. Он говорит, что он, так сказать, их упрекает за то, что они это делали в гневе. То есть надо было это самое, с таким холодным, так сказать, с холодным расчетом всех перерезать, спокойно всех перерезать. Ну, то есть он и не упрекает их за их поступок, он только говорит, что они проявили излишний гнев и такую вот, ну, как экспансивность, то есть не делали это в ярости. Как бы не с холодным расчетом. Вот. То есть он понял, что это правильно. Они ему объяснили, что разве нужно, чтобы все так думали, что с нами можно так поступать, как поступил Шхем. Нет, все должны знать, что с нами так нельзя поступать. А сейчас все думают, что да, дальше мы все будем Израиля заставлять всякие договоры. Вот сейчас Сирия, по-моему, или Ливан, они уже начали на нас давить там со своим договором. Буквально вчера или сегодня. Они посмотрели, что да, можно на Израиль надавить. И мы тоже надавим. В общем.
Можно я скажу?
Да, Светочка, конечно.
Ну вот последние пару дней, когда это все, это какой-то театр абсурда. Это уже невозможно просто видеть и слышать, что делается в телевизоре. И я просто верю Нетаньяху. Он сказал, что у него есть план. План – это уничтожить Хамас, забрать заложников и потом начать с Ираном. Вот это мы к этому идем. Это должна быть наша самая главная цель. А то, что Америка говорит одно, делает другое, все равно, что Байден, что Трамп, они выжимают из нас договор. Но в этом договоре, может быть, они нам помогут с Ираном, потому что сами мы это не можем сделать. И сейчас есть эмбарго, и не дают нам оружие. Поэтому мы вертимся как «но». Что сделал Нетаньяху? Были такие операции исключительные, что весь мир говорил об этом. Да. Если бы мы все слушали нашего военачальника главного, и этого бы не было. А так он все-таки делает, он делает и продолжает делать, несмотря на то, что все орудцы и телевизия, просто все против него. Из чего он сделал Нетаньяху? Откуда у него столько энергии, силы и ума?
Это действительно, вот это. То есть все время мы действительно им восхищаемся, как он стоит, как скала против всех, кто против него. И внутри страны, и вне страны, это действительно фантастика.
Но Лубавичевский Рэбе дал ему благословение и силы.
Но сейчас получается, что если действительно договор вот такой, ничего не изменится, то тогда у власти остается, мы не уничтожаем Хамас. Ты понимаешь? Вот ты говоришь, у него план уничтожить Хамас. Какое же уничтожение? Мы должны будем уйти по этому договору, мы уходим с этой Филадельфийской оси. И все, Хамас восстанавливается.
Я думаю, что он делает все по плану. Есть такие вещи, что мы просто не знаем и не можем даже додуматься до этого. И поэтому лишь бы что-то думать, придумывать не надо. Я вижу, что он идет по плану, и он делает все, что это вот этот наш военачальник, не хочу говорить его даже имя, он уперся, чтобы продолжать гуманитарную помощь в том же порядке, как и был этот год. Вот и 4 месяца. Если бы он представил план, он просто сказал, что он не знает других путей. Только так. Если бы он представил план, как организовать гуманитарную своими силами, тогда бы мы уже закончили это все.
Конечно.
А так это все тянется, какие-то конечно. Непонятные амбиции, кто там. И там очень много всяких процессов идет под коверных каких-то, что очень много наших евреев замешаны в этом деле.
Ой, вот это ужасно. Это просто ужасно.
Это то, что именно 7 октября не было солдат вообще там в этом Изоре и сделали такой фестиваль красивый. Ну, как это можно объяснить? Только провокация, только зрада на украинском это зрада.
Да, зрада, да, я знаю. Да, ты права совершенно, но это так, ну, так грустно думать о том, что будет, что еврейские...
Спроси.
Да,
ну вот Света говорит, и многие говорят, что вот есть много там провокаторов. Но меня вот что удивляет, но ведь... Он вот, говорят, гений, умный такой. Ну, не может быть, чтобы вот так вот его окружили вот эти провокаторы, там, как их назвать, и он ничего не знал об этом. Ну, такое случилось 7 октября, просто беспрецедентно и вообще даже не знаю, как назвать это. Я вот этого не могу понять. Я немножко вот не соглашаюсь, что вот он такой гений. Да, гений, но вот мне кажется, в его каденцию вот это произошло такое... В истории Израиля ужасный вообще случай.
Это же именно и хотели его замазать этим, понимаешь? Именно цель была, чтобы в его каденцию это произошло. Они никак не могут избавиться от Нетаньяху. И вот они,
по большому счету, Нетаньяху и не должен был это все знать. Есть другие органы, другие структуры, которые за это отвечают. Он не мог это все знать, и, конечно, могли.
Но все-таки команду он создает. Ведь, смотрите, он увольняет.
Он создает, что-то и делает.
Нет, конечно, вот видите, идет каждый, сколько вот мандатов, и он очень многое не может сделать. Не может. Вот сейчас абсурдные ситуации с этими судами, с этим всем, он ни на что не может повлиять. Так устроены партии, они его так вот себя ведут.
Ну, это получается слабость его, если он ничего не может повлиять.
Это, нет, это устройство нашего государства, да, и это то, что у нас вот этот так называемый deep state, так же, как в Америке он существует. Вот Трамп же сказал, что он сыщиков отправит по всей Америке искать начальников этого deep state, и дальше он это все, значит, уничтожит. Знаете, то есть он объявил войну им. А у нас не получается, Нетаньяху попытался вот Галанта уволить, например, еще до войны. И что у него ничего не получилось, потому что этот deep state восстал, и он ничего не смог сделать. Эта судебная система, она все, ну, всем, всему, всем каким-то законам или каким-то попыткам она препятствует и запрещает. И получается, что ничего нельзя сделать. Ну, значит, он, да, вот он не смог, но не знаю, кто-то сможет, но не знаю, каким свойством этот человек должен обладать. Может быть, народ еще должен как-то воспитаться.
Ну вот помните, вот Раф, не помню фамилию его, он был в Ливане, и два раза он лекцию читал. И говорил, вот,
так он сегодня, кстати, будет. Лея.
А, да, вот
я
он говорил,
я пришлю
что...
вам после урока, я поставлю в группы линк.
Не надо было, давно можно было выйти из Ливана, из Газы, что только народ может сейчас остановить эту войну. Вот вы помните, так он сказал, вот он говорил про, вот, особенно про Ливан, где он был.
Так нам надо не выйти, нам надо. Наоборот.
Что не надо было даже, не надо было так даже входить туда. Ну, то есть это неоднозначно, вот мне кажется, это так сложно, что тяжело однозначно. Очень обидно, конечно, просто боль ужасная вот, за ребят, за всех, за страну.
Ну, в общем, я хотела, сейчас это можно, конечно, много говорить, но я хотела самое главное вот показать, знаете, что здесь... Надо, ну, мы должны все рассматривать с точки зрения Торы, вот все, что у нас происходит, то есть искать в Торе как бы опору, то есть искать, где в Торе об этом говорится и что об этом сказано. Так вот, сказано, что мы не должны полагаться, ждать, что вот придет какой-то большой политик американский, Америка нас спасет, Америка нам поможет. Значит, нужно было, по-видимому, больше рассчитывать на себя и проявлять как бы смелость, не вести себя вот как галутные евреи. Вот Яков, ведь это так характерно, что ведь ни у кого Аврааму Бог поменял имя, и больше Авраам никогда Авраамом с одним, ну, без гей не назывался. А у Якова осталось оба имени. Почему? Потому что, когда Яков ведет себя как галутный еврей, принижается, боится, оглядывается, то он Яков. Когда он ведет себя как уже будущее Израиля, то он Израиль, Исраэль. Знаете, и там очень интересно в Торе даже прямо можно вот проследить. Вот когда он в Египет спускается, он Яков, он идет в Галут, в изгнание. Знаете, поэтому у нас сейчас есть вот оба свойства. Мы иногда ведем себя, ну, к сожалению, большей частью мы ведем себя вот как еще Яков. Но Яков это в данном случае надо рассматривать как Йосеф. То есть Йосеф это такой прототип галутного еврея, но еврея, ну, который не забыл иудаизм, понимаете? То есть Яков, он считает, называется же Яков там праведник, цадик. Почему? Потому что Только к нему вот это определение применяется, потому что он, находясь в Египте и находясь там без родственников, без какой-то поддержки абсолютно, и даже думая, что его семья, включая отца, его предали, и он все равно, и занимая самый высокий пост, который вообще, так сказать, человека развращает мгновенно. И он сохраняет, он остается евреем со всем, так сказать, со всеми еврейскими качествами, приверженным вере в единого Бога и так далее. То есть это вот он заложил вот это качество, что еврейский народ, он, находясь в Галуте, он смог себя сохранить. Вот это вот благодаря Йосефу. И Йосеф, он политик, он экономист, он такой государственный деятель. То есть вот сейчас Нетаньяху, это Машех, ну не лично Нетаньяху, вот этот период, это Машех бен Йосеф действительно. Но тем не менее, который обеспечивает нам и военную мощь, и экономическую, и политическую. Но при этом это галутный еще, ну, галутный Израиль в какой-то степени, потому что у нас мировоззрение во многом галутное, что у религиозных, что у светских. Религиозные, которые считают, что они, живя в Израиле, что они до сих пор находятся в Галуте. Понимаете? Ну, это религиозные, которые лидеры, которые говорят своим аврехам, что они не должны служить в армии. Понимаете? Это не новый Израиль, это не Израиль. Вот. Значит, это должно поменяться. Ну, по-видимому, при вашей жизни это поменяется еще. Вот. Так что, ну, сейчас мы можем удовлетвориться тем, что, так сказать, мы увидели, понимаете, вот подтверждение тому, что нам рассказывает Тора, вот то, что она нас учит в этой главе, конец Ваешев и начало Микец, что нельзя положиться на приход, ждать прихода Трампа. Вот нам надо продержаться еще там 20 дней, вот еще нам надо 2 недели продержаться. Ну что это такое, понимаете? Сильная армия, такая мотивированная, ведет войну. Да почему надо еще кого-то ждать? Ой, ну ладно. Значит, это вот у нас была вторая актуалия. А что я на сегодня... Ну, мы не должны в это погружаться, понимаете? Не должны в это погружаться. Все-таки мы должны с верой как бы во Всевышнего. Он к нам относится как к неразумным детям. То есть он видит наши ошибки, он видит, что мы творим, но тем не менее он обещал нам всегда быть нашим Богом. И, значит, помогать нам в тяжелых ситуациях. Вот, теперь дальше я хотела поговорить. Вот в прошлый раз сказала, что как-то так получилось, что говорила фактически не на ту тему, которую готовила. Значит, в этой главе Ваехи здесь очень так натурально проходит вот эта тема, извечная тема смены первородства. То есть если мы посмотрим на еврейский, ну, как бы на кусочек истории еврейского народа от первого еврея и до расширенной семьи, вот эта книга Берешит, то мы увидим, что в каждом поколении менялся первенец. Но на самом деле это произошло еще раньше. Это произошло вообще, эту традицию как бы заложил сам Всевышний. Он нам подал плохой пример. Что он сделал, как в самом начале? Вы решит, что было сделано, скажите мне. Ну, были Каин и Эвель, да, у Адама и Хавы. Так первый был кто? Кто был первенец у Хавы? Помните?
Ну, Каин, конечно, Каин, кто же еще?
Ну, Каин был, правильно. Значит, был Каин, а Всевышний предпочел Эвеля, то есть он благосклонно отнесся, вы помните, к жертвоприношению Эвеля, а жертвоприношение Каина он, так сказать, не принял. Вот. И отсюда пошли... Пошла смерть, так сказать. Ну, что тут сказать? Всевышний, как бы, он объясняет, как к этому надо относиться, что надо исправляться, что нужно, нужно, так сказать, что он сказал сейчас, вот я прочитаю. Сейчас. Одну минуточку. Сейчас я найду. Это. Да, так вот, то есть наши праотцы как бы научились менять первенцев у Всевышнего. Значит, Всевышний предпочитает второго сына Каину. Значит, с одной стороны, ну, к чему это может привести? Это вот фактически этими вещами занимается там психология, детская психология. То есть, с одной стороны, это может стимулировать вот того младшего, может стимулировать развивать свои качества. То есть, если родители или родитель предпочитает, скажем, младшего сына, он... Ну, предполагается, что он его предпочитает за какие-то реальные хорошие качества. То есть он очень старательный, он много работает, ну, работает в разных смыслах. Он очень, так сказать, ну, не подлизывается, скажем так, знаете, по-простому. Не за то, что он подлизывается. Вот, то есть мы говорим о достойном предпочтении. Вот, то есть могут происходить разные процессы. С одной стороны, вот этот вот ребенок младший, которого предпочли, он может чувствовать, ну, такую законную, как, законную или незаконную, ну, гордость. И если он понимает, за какие качества отец, допустим, его предпочел, и он старается развивать эти качества. Ну, то есть имеется в виду, что здесь такие, ну, более или менее нормальные отношения. Он старается развивать эти качества, и он становится еще более старательным, он еще больше, так сказать, работает, чтобы еще больше, как бы, заслужить благосклонность отца. С другой стороны, тот, который был первенец, что ему Бог говорит? Бог сказал, вот отвергнутый, так сказать, Каин был. Бог ему говорит, почему ты огорчился и почему поникло лицо твое? Ведь если ты улучшишь, ну, как бы там пропущено свое поведение, то возвысишься. А если не улучшишь, то у входа грех лежит, и в тебе его влечение. Но ты можешь властвовать над ним. То есть грех, он всегда, так сказать, тут рядом, и он старается тебя соблазнить. Но в твоих силах избегать этого греха, в твоих силах властвовать и в твоих силах улучшаться. То есть если у тебя возникает зависть к младшему сыну за то, что его отец предпочел, то зависть ведь... Это мы привыкли так все время трактовать зависть как плохое понятие. Но мы это часто повторяем, когда Тору изучаем, что Всевышний не дал ни одно качество человеку, которое было бы только плохое. Вот зависть, там, гнев. Вот мы говорим, как избавиться от гнева? Вот научите меня. Там, я слушал уже столько лекций и столько читал книг, и не могу избавиться. От гнева невозможно избавиться. То, что у тебя заложено генетически, от этого избавиться невозможно. Оно все равно останется. И оно останется, и более того, оно будет передаваться... Я вот сейчас закончу одну линию и скажу еще очень важную вещь по этому поводу. Другое дело, что, ну, это как бы уже тривиальная стала вещь, это каждый раз говорят, что что можно сделать, это перенаправить этот гнев. Или же его, ну, как-то модифицировать, то есть... Скажем, не в гневе надо было убивать этих жителей Шхема. Нужно было... Вот они разгневались правильно. У них гнев этот был, первый гнев, он был очень правильный. Потому что они решили, что они должны раз и навсегда показать... Они жили во враждебном окружении. Они должны были показать окружающим народам, с менталитетом восточным, что эта семья сильная, что эта семья не даст себя в обиду, и что она отплатит, так сказать, втройне и в 10 раз всем, кто на нее там поднимет руку. Понимаете? И они действительно в этом преуспели, это они правильно сделали. Так вот этот вот их гнев, он дал правильный поступок, но они это все равно сделали вот так импульсивно, в гневе. А вот здесь уже надо властвовать над своим гневом. То есть гнев может дать очень правильное, так сказать, направление действий, но человек все равно он должен держать свой гнев под контролем своего разума. Помните, как расшифровывается это? Мы часто этим пользуемся, как расшифровывается Мелех, что человек функционирует на 3 уровнях. Мелех – это разум, божественный в частности. Лев, ламед – это лев, это связано то, что с эмоциями. Вот гнев – это сидит там в эмоциях. И хав – это кавед, это печень, символизирует материальное тело. Так вот, если это так идет, первое идет, на первом месте стоит мемох, то есть разум стоит на первом месте, и он властвует над эмоциями, над материальным телом, то вот тогда человек царь. Он царь и во внешнем мире, ну, как бы, как будто царь. И он царь над собой. А если... То есть должен быть вот такой, так сказать, порядок влияния. Что разум должен влиять на эмоции. А они показали, что они с этим не справляются. У них эмоции влияют на разум. Значит, так вот, Всевышний объясняет Каину, что ты можешь стать лучше. Значит, что-то, у тебя какой-то есть, так сказать, изъян, но ты должен над этим работать, и ты можешь и зависть. Вот ты завидуешь тому, что я предпочел жертву Эвеля. Зависть – это хорошее качество, потому что зависть побуждает человека на достижение. Он хочет так же хорошо делать что-то, как другой, вот, которому он завидует. То есть он будет это, он таким образом дополнительную энергию получает, дополнительный стимул. Но это хорошее проявление зависти. А если он будет завидовать так, что постарается вред причинить человеку, которому он завидует. То есть достичь желаемого не тем способом. Не сравняться с ним по своим достижениям, а просто его убрать и занять его место. Но это то, что фактически сделал Каин. Но он не занял место Эвеля, Бог его, так сказать, изгнал, но не в этом дело. Это та стратегия, которую он выбрал. Так вот, эта зависть плохая. Так вот, видите, Бог говорит здесь, если зависть заставит тебя улучшиться, то есть зависть в хорошем проявлении, и стать лучше Эвеля, то твой статус возвысится в моих глазах. А если выберешь озлобиться и погрязнуть в жалости к себе, это только доказывает причину, по которой Эвель предпочтен перед тобой. То есть, знаете, если один из детей ломается и, перестает бороться и становится на плохой путь, то это только доказывает, что это предпочтение младшего было правильным. Понимаете? Вот. Значит, то есть мы вообще часто так можно слышать, что, допустим, ругают Ицхака, что Ицхак вот любил Исава, знаете, не того, кого надо, любил, из-за этого там много всяких, значит, неприятностей получилось. И что Яков, особенно вот Якова принято, так сказать, порицать, что Яков сделал Йосефа своим любимчиком и даже не скрывал этого. То есть, когда он ему эту рубашку цветную подарил, это все видели. А что должны были думать сыновья остальные? Они хорошо знали историю своей семьи. Сейчас. Надюшечка, у меня сейчас урок.
Окей, хорошо. Пока.
Они хорошо знали историю семьи. Что было у Авраама? У Авраама был первый Ишмаэль. И Авраам таки, ну, он любил Ишмаэля, но в данном случае, значит, Сара выступила. Можно было предполагать, что ее родной сын Ицхак, конечно, ей был ближе, то есть он был как будто любимчиком. Но на самом деле она видела, как пророчески она видела, у нее сила пророчества была выше в данном случае, чем у Авраама, и она видела, что Ишмаэль не будет духовно наследовать Авраама, что только Ицхак сможет продолжить дело Авраама. И она должна была оградить Ицхака от влияния дурного, от помех, которые мог создать Ишмаэль. А Ишмаэль, как бы изгнанный, он, с другой стороны, он мог стараться доказать, что он, ну, что напрасно его, так сказать, лишили первородства, что он заслуживает, то есть, ну, стараться тоже, как бы, ну, в кавычках, быть хорошим. Но он пошел по другому пути. Знаете, дальше Ицхак. Ицхак, значит, тоже, ну, с Ривкой. Они то же самое проделали с Яковом и Исавом. Был первенец Исав, а стал Яков. Ицхак по вполне, так сказать, определенной и конкретной причине, реальной, он предпочитал Исава, потому что я уже когда-то говорила об этом, что Исав, он больше похож был на лидера, он был сильный, он был такой вот успешный в материальном мире, лидер. Он не может сидеть только в шатре, понимаете, быть такой слабенький и очень мудрый и ученый. Лидер должен быть сильным, таким как бы привлекательным лидером, который владеет, может вести за собой. Вот. Ну, Ицхак, значит, такую идеальную картину имел, что они вдвоем будут управлять, как бы вдвоем будут строить еврейский народ. Исав как лидер в материальной части, а духовную часть будет давать Яков. Но Ривка, которая росла в доме Лавана, она хорошо знала людей лучше, чем Ицхак. И она понимала, что такой идиллии не получится. Тот, кто более сильный, он все равно заберет власть себе. И она, как пророчица, она тоже понимала, что Исав не сможет продолжать дело Ицхака. Значит, она тоже должна была обеспечить, тут была более сложная задача, она должна была не только обеспечить Якову как бы безопасность и независимость от Исава, она должна была еще обеспечить, чтобы Яков получил недостающие свойства, то есть чтобы он тоже овладел материальным миром. Понимаете, то есть вот этот вот любимчик, так сказать, ее, она понимала, что он действительно как бы лишен одного из необходимых качеств. То есть духовно он очень подходит, а вот с точки зрения физического мира он совершенно, так сказать, ноль. Поэтому она его отправила к Лавану, там стать человеком физического мира, то есть работать, и познавать людей, познавать труд и овладеть как бы материальным миром. Вот. Поэтому это надо, чтобы родитель был очень мудрый, знаете, чтобы он не только предпочитал одного ребенка, не того, который первенец, а чтобы он понимал, чего вот его тому второму младшему не хватает, и умел ему это обеспечить, чтобы он это как бы научился этому, освоил это, овладел этим. Вот. Значит, теперь дальше среди братьев теперь повторяется то же самое. То есть уже Яков теперь, он опять меняет первенцев. Вот он меняет первенцев два раза. Значит, сначала он Реувена убирает. Реувен же первенец. Он убирает Реувена. И вот в этом благословении, которое я в прошлый раз подробно разбирала, но чуть-чуть с другой точки зрения, значит, он действительно определяет царское колено, и есть такой комментарий, который весь основывается на том, что вот в каждом благословении, каждому колену становится понятным, почему это колено не может быть царским. То есть он как будто бы обосновывает, чтобы братьям не было обидно, чтобы они понимали, что действительно царское колено – это вот Иуда. Это он по всем параметрам, по главным параметрам он подходит. А остальные, вот они как бы или не дотягивают, или у них совсем другое качество, совершенно не подходящее к царскому. Свое, хорошее очень, но не то, которое нужно царю. Вот. И он, так сказать, каждому он говорит что-то, в общем, хорошее, но при этом оно показывает, что это не царское колено. А вот Иуда – да. Значит, и теперь второй раз он меня... Да, значит, то тут он определяет Иуду. Но временный первенец, то есть он сделал двух первенцев. Он сделал первенца Леотид Лаво, то есть на будущее время. А на ближайшее будущее он сделал временного первенца. Потому что сейчас совершенно очевидно, что на первом месте стоит Йосеф. Йосеф же всех спасает, всех обо всех заботится, все на себя берет и вообще все делает. Все остальные, они просто как бы живут на всем готовом, а ЮСЕФ их обеспечивает, и они, их задача как бы просто превращаться в народ, то есть увеличиваться в количестве, ну, там, учиться и так далее, но, во всяком случае, не активная роль. Активная роль у ЮСЕФа. Не говоря о том, что ЮСЕФ показал себя, вот как я вначале говорила, он показал себя способным сохранить себя в самых-самых неблагоприятных условиях, которые только можно вот придумать. Значит, и вот он это первенство выбирает, первенство ЮСЕФа он осуществляет таким хитрым способом через его сыновей. То есть Яков берет себе его сыновей и делает как будто бы своими сыновьями, и делает как будто бы из одного ЮСЕФа делает двух сыновей, Ефраима и Менаше. И тут он тоже меняет первенца. То есть он Ефраим, который второй, Яков делает его первым. Но он, ну, фактически он намекает ЮСЕФу. То есть он говорит, что самым многочисленным, этот станет, ну, самым-самым многочисленным. И в прошлый раз, ну, Ефраим, почему? Потому что в прошлый раз я это подробно объясняла. Пейрыш – это буквы корня пру, то есть размножаться, увеличиваться в численности. А Бог на то время, он дал фактически два благословения еврейскому народу. Он сказал и всем трем праотцам нашим, он повторил одно и то же благословение, что они, он сделает их многочисленнейшим народом, как звезды небесные, как песок морской. Понимаете, то есть это подчеркивается в такой красивой форме, подчеркивается многочисленность народа. И вообще, что это будет народ, и что это будет многочисленный народ. А, так вот, как бы в имени Ефраим заложено вот это вот свойство быть многочисленным. Вот здесь вот мы приходим к тому, что роль имени. Сегодня вот если кто-то слушал, Рина, по-моему, слушала Хаву Куперман, да, Риночка? Мне кажется, что ты там задавала вопросы.
Да, я в прошлый раз была, у меня сегодня не получилось.
А, такой голос очень на тебя похожий, просто я уверена была, что это ты. Ну, тогда тем более, если никто не слушал. А Виталь, может быть, слушала? Ну, короче, Хава Куперман посвятила часть урока сегодняшнего именно вот, как бы, как она любит говорить, она отнеслась к имени. Смотрите, я об этом не задумывалась никогда, но вот после ее уже объяснения, ну, после того, как она говорила про имена, так я подумала, что сын Ноаха Шем, Шем, это же имя. Мы происходим от Шема, еврейский народ, но семиты. Шем, Сим, это неважно, не это Шин и Син, они, так сказать, равноправны, могут туда-сюда меняться. Значит, Шем, он был олицетворением духовности, да? А, я, кстати, не сказала, что Ноах же тоже поменял первенца. Он отдал предпочтение Шему. А первенец был, мне кажется, я не помню, то ли Хам, то ли Яфет. Но, во всяком случае, он поставил Шема первенцем, как это выразилось. Он сказал, что Бог даст простор Яфету, но Яфет должен обитать в шатрах Шема. То есть это значит, что Яфет фактически должен, ну, как бы быть под контролем Шема. То есть тот прогресс цивилизации, который символизирует Яфет, он должен происходить под духовным руководством Шема. То есть Шем выражал собой, олицетворял духовность. Значит, потому что Ноах, ну, тоже, как все они были пророки, он понимал, что как может пойти развитие цивилизации, если в ней не будет заложено, если она не будет контролироваться моралью. Ну, мы сейчас это видим, так сказать, на наших глазах. Демократию в своем извращенном виде, равноправие в своем извращенном виде, братство, любовь в извращенном виде, ну и так далее. Так вот, значит, он поставил на первое место Шема. Значит, Шем – это имя. Вот эта вот духовность, это она задает, ну, цель фактически, цель творения, то есть цель, с которой люди были сотворены, с которой мир был сотворен, какая цель человека, который приходит в этот мир, и какая цель вообще у мира. Значит, поэтому вот это его имя, Шем, как бы, которое означает имя, оно символизирует цель. Вы понимаете эту логику? То есть вот это я уже все обдумала после урока с Хавой. Вы заметили, что наш цикл новый, он называется, что мудрость Торы можно вывести из корней. Вот мы здесь и на этом уроке мы это фактически делаем. Значит, Шем в духовности, вот в том, что, скажем, дает нам иудаизм, иудаизм нам показывает, с какой целью существует человек в мире, к чему он должен стремиться в отношении себя, в отношении мира, в котором он живет, то есть как он должен прожить свою жизнь и так далее. Значит, вот это вот все заложено было у Шема, и поэтому вот это его имя, оно символизирует, что оно показывает, что имя символизирует предназначение или же свойство человека, его цель, с которой он существует и так далее. Поэтому мы такое в иудаизме большое внимание придаем именам, и то с такой как бы тщательностью и с таким вообще, ну, волнением выбираем имя для ребенка, потому что оно будет направлять всю его жизнь. Знаете, поэтому, когда вот приезжают в Израиль многие люди, то они меняют имя для того, чтобы изменить свою жизнь, чтобы у них жизнь теперь была не такая, как там вот в Галуте, а чтобы уже на родине они что-то делали такое значимое, чтобы в этом имени была записана их работа вот в новой стране, в своей родине, на своей родине. Когда я поменяла имя вот на Тания, то я просто, ну, уже задним числом я наблюдала, как моя жизнь менялась и как она стала выправляться вот в том правильном направлении, в котором я всегда как бы хотела, но даже не представляла себе, что я это буду и так этим заниматься, или же мне не удавалось почему-то. И вот пришло время, и с новым именем это все стало как бы на свои места. Знаете, значит, поэтому, скажем, вот такую важную роль для Якова играли эти имена. Менаше и Ефраим. Он по имени Ефраим, он понял, что это Ефраим будет осуществлять вот это благословение Всевышнего еврейскому народу. А Менаше, которая означает этот корень забывания, так это совсем не то имя, которое должно быть у первенца. Значит, теперь почему, вот меня всегда интересовало, почему книга «Шмот» называется «Шмот», вся книга. Ну, можно еще как-то предположить, почему первая глава называется «Шмот». Ну, то, что там это первое значимое слово, вот имена там этих всех 12 колен. То есть здесь действительно будет рассказываться о том, как еврейская семья, вот эта расширенная 70 человек, как она превращается в народ. Так очень важно поименно назвать все колена, на основе которых, то есть всех братьев, на основе которых будет строиться еврейский народ. Но вы понимаете, что это такая очень простое объяснение, простая цель. Это не может быть объяснением того, что книга Торы называется «Шмот», имена. Дело в том, что в этой книге заложены три аспекта. Ну, сейчас я скажу иначе. Заложено, начиная от три темы. Эти все три темы, они настолько важные, что дальше они развиваются в последующих трех книгах оставшихся. Значит, первая часть «Шмот», она рассказывает о выходе из Египта, то есть об образовании народа. Считается, что народ, несмотря на то, что их было столько же, сколько, ну, вышло меньше, чем было в Египте гораздо, но, во всяком случае, народ-то образовался в Египте, но по-настоящему народ стал народом, когда он стал свободный. Значит, вот когда перешли Красное Ям-Суф, то вот здесь вот уже это фактически был народ. А теперь образование народа будет дальше подробно анализироваться в книге Бамидбар, потому что там будет показано, через какие кризисы проходит вот сообщество людей, чтобы стать народом, что из него лезет, чтобы какие вот эти негативные вещи, что он должен преодолеть, что он должен исправить для того, чтобы стать народом. И там это уже подробно все разворачивается. Теперь вторая тема. Но ведь из Египта вышли, это не, как мы хорошо уже знаем, это уже такое азбучное, что выход из Египта, он не самоцель, а Всевышний вывел евреев из Египта для того, чтобы привести их к горе Синай и заключить с ними там союз. Но это тоже, кстати, промежуточная цель. Но сейчас вот об этом мы говорим. Значит, поэтому и считается, что это как единый период до Шавуота. Нужно от Песаха до Шавуота нужно отсчитывать 7 недель. И вот когда 7 недель пройдут, вот тогда как бы завершающее событие. Встреча со Всевышним и Сэрот Деброт, раскрытие Всевышнего, заключение союза, уже мицвот. Значит, то есть заключение союза со Всевышним. Союз с праотцами, у нас два союза было заключено. Союз с праотцами и союз на горе Синай. Мы это когда-то рассматривали, но сейчас я не буду вообще говорить о разнице, ну, как бы сравнивать их. Но, значит, заключение союза. Теперь заключение союза со Всевышним – это вся книга Дворим. То есть там Моше, во-первых, вспоминает всю историю, но он вспоминает только вот те события, которые были значимы именно как для заключения, для связи еврейского народа со Всевышним. И он дает много новых законов, которые релевантны уже для жизни в Эрец-Исраэль. И он вообще объясняет, что такое союз со Всевышним, и как еврейский народ его должен хранить, и как он его не должен нарушать, и что будет в случае, если он будет его хранить, и что будет в случае, если он его будет нарушать. Ну, то есть вы все это помните. Значит, это подробное уже расширение союза со Всевышним. И, наконец, после заключения союза повеление о строительстве храма. Потому что союз со Всевышним – это тоже, он заключается для какой-то цели. Для того, чтобы даются мицвот, чтобы человек их исполнял вот в этом мире. То есть показано, как еврейский народ должен жить вообще все аспекты жизни для того, чтобы он смог выполнять свою миссию. Так вот, храм, он мешкан, он символизирует вот это вот исполнение мицвот и служение Всевышнему. Знаете, в храме осуществляется, ну, специфическое служение Всевышнему, как жертвоприношение. А вся жизнь еврея – это тоже служение Всевышнему. Поэтому мешкан – это символ как служение Всевышнему. Значит, подробно это все расписывается в книге Ваикра. Да? Работа первосвященника и левитов, и коэнов в храме, виды жертвоприношений, ну, там все-все. Вот. Так вот это вот все является как бы целью, предназначением еврейского народа, да? А цели предназначения, они ассоциируются с именем. Значит, поэтому вот эта вот книга, которая закладывает вот основы предназначения еврейского народа, она вся называется Шмот. Причем во множественном числе, обратите внимание. Потому что предназначение еврейского народа и то, что он должен делать, это, в общем, множественное число. То есть здесь не что-то одно выделяется, а здесь, ну, как бы много всего есть, а миссия еврейского народа, она тоже заключена, ну, в нескольких вещах. Это быть светом там для народов мира, это приближаться ко Всевышнему, это исправлять мир. То есть тут нельзя сказать только что-то одно. Вот, поэтому вот, мне кажется, вот так вот можно объяснить, почему эта книга называется «Шмот». Понимаете, теперь мы можем как-то иначе посмотреть, то есть уже глубоко понять, что собой представляет книга «Шмот». Понимаете, когда мы рассматриваем слово, которое характеризует, ну, которым называется какое-то явление или предмет или человек, то мы на основе вот корней этого слова мы можем глубоко проникнуть в суть вот этого предмета или явления или человека, понять, что на самом деле оно собой выражает. И вот это вот то, что я имела в виду, что как бы мудрость Торы выражается через корни иврита. Мы уже делали такие вещи, но так не систематически. Но почти на каждом уроке мы что-то рассматривали, какие-то слова с точки зрения корней, и приходили к их правильному пониманию. Вот сейчас мы постарались понять, что собой представляет книга «Шмот», почему она так называется. То есть то, что она так называется, вот «Шмот», это нам позволяет понять, что она собой на самом деле представляет. Вот такую последовательность надо иметь в виду. То есть если мы понимаем глубоко корень какого-то слова, которое описывает или предмет, или человека, или явление, то мы вот только таким способом можем понять, глубоко проникнуть в суть этого предмета, человека или явления. Знаете? Поэтому книжка моего детства, которая была наверняка написана евреем, я не помню автора, она называлась «Смотри в корень». Понимаете, нужно смотреть в корень всегда. Отсюда, собственно говоря, и вот эта вот пословица или поговорка, что «смотри в корень». Имеется в виду еврейский корень. Это не землю надо копать и там корень искать, как он выглядит, а смотреть в корень слова. Вот. Ну вот... Так вот это вот, собственно, я хотела рассказать сегодня. Что-то вы хотите сказать или спросить?
Спасибо, очень интересно. Ирина, я еще подумала о шмот, то, что вы сказали до этого, тоже подумала Шем, да, от Шема семиты, евреи. Может быть, шмот еще и с этим связано, что пошли семиты, там, правда, семиты это не только евреи, правда, но евреи в том числе. И тут как Шем, а шмот как в множественном числе имена, имена тех, вот как зарождались, как появились евреи.
Ну да, но здесь вот в этой книге практически ничего не говорится, скажем, об арабах. Еще в книге Берешит таки да говорится, как вот, зарождение через Ишмаэля. А здесь вообще ничего не говорится. А Шем это все-таки это все семиты.
Тут семиты, да, вообще, да.
Никуда не денешься от арабов. И вот я хотела сказать, что этому нас учит Тора, вот такому пониманию через имя, она нас учит в самом начале. Вы помните, когда Адам был еще один, еще Хавы не было, и Бог хотел, Бог привел к нему всех животных, чтобы Адам дал им имя.
Познавая, да.
Да, так у Адама была такая особая способность, что он мог проникать в суть вот этого животного, понимать его свойства и его предназначение. Зачем вообще он был приведен в мир, зачем это создание существует, творение. И, соответственно, он мог дать правильное имя. Понимаете? Говорят, что вот у родителей есть, они дают имя ребенку в состоянии какого-то такого, ну, роха, кодыш, что ли, пророческого какого-то такого полупророческого такого состояния они находятся, когда вот они имя дают. То есть они же фактически определяют его будущее в какой-то степени. Вот. Это интересно очень. Да. Ну, хорошо. Так что мы как-то немножко отвлеклись, правда? Вот всегда, когда чем-то конструктивным займешься, то это отвлекает от депрессии, от печальных мыслей. Вообще, моя мама вот правильно она мне говорила, что когда у тебя плохое настроение, нужно начать, нужно работать. То есть нужно чем-то заняться таким, как бы, созидательной такой творческой деятельностью. Вот, и действительно, это невероятно помогает. Вот мне всегда помогало, я очень любила английский, и я там занималась английским, и мне это, я как-то очень переключалась. А вот в Израиле, когда были тяжелые моменты и периоды, и я каждый раз вот там очень плохо... Но я вот у меня появлялась мысль, так мне же надо сейчас садиться вот учить иврит, и мне сразу становилось легче, Понимаете, что я сейчас буду иврит учить, как здорово. Понимаете, я совершенно во всем забывала. Вот. Так что это такое спасибо маме, я от нее получила очень хороший рецепт. Вот, дорогие мои, опять спасибо, прошла неделя. Наверное, мы какие-то очень такие серьезные события произойдут до Йом Ришона. И что, как сейчас мы говорим, что рак басарот то вот. Чтобы у нас были, мы услышали хорошие известия.
Амин.
И полагались действительно на Всевышнего. Это хорошее испытание, между прочим, еще нам. Вот давайте проходить это испытание, так сказать, с честью. Не будем впадать в отчаяние и в депрессии, а будем, так как вот мы рассказываем на уроках, как надо себя вести, вот так и будем.
Тем более, что от нас это ничего не зависит.
Ну да, да. Но трудно, знаешь, себя, так сказать, как-то перестроить ну, духовно, морально, чтобы настроение себе поменять. Но вот это как раз хорошая нам практика. Будем делать так, как правильно. Шаббат шалом всем.
Спасибо, Таня, большое. Спасибо.
Шаббат шалом, да.
Всего хорошего всем. Желаю. И всему народу нашему.
Амин, амин.